Ну что ж, мы продолжаем прямые эфиры из Theistic Media студии из города Чинмай, Таиланд. Здесь, в околотропическом климате, мы размышляем о духовных и метафизических вопросах, а также ведическом знании. И если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте, мы будем отслеживать и отвечать в меру сил.
Вопрос такой первый.
Ну, дай бог, не последний.
Можем ли мы сказать, что мы, ну, то есть человек и Бог, это одно целое? То есть мы не отличны от него, и мы в результате какой-то усердной практики можем осознать, что вот я — это Бог. Либо мы разные, и если это так, то как божественное проявлено в нас?
Угу. Ну, Веды, они приводят простые примеры, они сравнивают это с солнцем и с лучом, и, а также с костром и с искрами. Вот, мы видим, что солнечные лучи, они скользят по земле, но их родина — это солнце. И сравнение Бога с солнцем содержится в Риг-Веде. Ом Тат Вишна Парамам Падам Сада Пашьянти Суре. Вишну абсолют подобен солнцу. Но если Бог подобен солнцу, то душа, она подобна лучу. Вот. И эти примеры, они, ну, или пример океана и капли, они позволяют понять, что хотя капля, она качественно едина с океаном, но количественно она от него различается. Поэтому, если мы говорим об идее того, чтобы человек стал Богом, то, безусловно, это невозможно, потому что между нами всегда будет различие. Но существуют определенные духовные школы, буддисты, последователи Шанкары, которые считают, что можно стать ничем, и это равно тому, чтобы стать всем, равно, чтобы стать Богом. И они говорят об определенном состоянии, которое называется слияние с Брахманом. Однако ведические учителя, они говорят о том, что прежде всего этот опыт, о котором говорят эти учителя, слияние с пустотой, растворение во вселенском ничто, слияние с вселенским сознанием, когда твоя индивидуальность фактически исчезает, это состояние действительно существует. И это состояние души между духовным и материальным мирами, когда у нее нет желаний, следовательно, нет и страданий, следовательно, нет индивидуальности. Но в чем заблуждение таких практикующих, что они считают, что когда они попадают в это состояние, где они сливаются с неким вселенским сознанием, где они утрачивают свою индивидуальность, где они превосходят мир материи, они считают, что это состояние есть Бог. Однако в действительности это состояние — это нечто иное. Это перемещение на границу духовного и материального миров, и на этой границе существует ослепительное сияние. Но если обычное сияние, оно состоит из фотонов, солнечный свет состоит из фотонов, то это сияние, которое именуется Брахманом, морем сознания, море сознания, море света, оно состоит не из фотонов, а из душ. И эти души, они находятся фактически в дремлющем состоянии, потому что если мы будем изучать сами школы, которые говорят о достижении слияния с Брахманом или нирваны, они говорят очень четко, что надо избавиться от индивидуальности, избавиться от желаний. Однако в сущности это подобно глубокому сну. И в школе Шанкары и приводится следующее описание реальности. Они говорят, что что такое реальность? Реальность — это то, что остается от нас в глубоком сне без сновидений. Вот такая очень фрагментированная, очень маленькая частичка нашего «я», она действительно может находиться там. Поэтому возникает вопрос, почему последователи этих школ, они столь горячо отстаивают идею, что такое состояние и есть Бог, хотя очевидно, что Бог — это личность, это не нечто непознаваемое, неописуемое, подобное сну, и почему они так настойчивы. И Веды, они объясняют, что причина, по которой люди стремятся к таким практикам, это определенная зависть и определенное желание в любом случае быть высшим началом. такие люди, они не готовы смириться с тем, что они готовы признать, что может быть какое-то количество жизней или какое-то время кто-то будет выше нас. Мы грешили, мы готовы страдать. Но в конечном итоге мы должны быть самыми главными. Вот. Поэтому, так как таких людей набирается достаточно много, которые хотят быть постоянно самыми главными, самим Богом, то Всевышний, он дает им эту философию. Потому что кто такой Шанкара, который приносит это учение? Шанкара — это воплощение Шивы. А кто такой Шива? Бхагаватам говорит: «Вайшнава нам яташамху». Шива — это слуга Господа Вишну, Господа Нараяны. И Шива, он говорит: «Да-да-да, вы все будете самым высшим, и вы все будете Бог, и при этом вас не будет». Вот, поэтому та идея, которая исповедуется в этой школе, в школе имперсонализма, безличного, обезличивания истины, это идея Даридра Нараяны. Нараяна означает Господь, Абсолют. И описание Абсолюта классическое звучит так: Ашварясья, Самаграсья, Вирьяса, Яшасахшиях, Гьяная Варагаштина, Шану Бага и Тингана, что Абсолют, он обладает всем богатством, славой, силой, знанием, красотой, и к тому же еще ни к чему это не привязан. Это Нараяна, это Бог. А каково определение этих людей? Они говорят: Даридра Нараяна, мы бедные Нараяны, мы боги, которые не могут, очень хотят, но не могут проявить свою боговость. И нормальная ситуация, когда ты участвуешь в каких-то собраниях, конгрессах таких людей, выходит какой-нибудь старенький дедушка, который подтаскивает хромую ножку, начинает говорить: «Я бессмертный, я абсолютный, безграничный, всеохватный, границ мне нет», и так далее. Но даже и мы понимаем, что в сущности единственное, что приводит к этой философии, это зависть. Но тем не менее, для тех, кто, для кого мысль о том, что даже если работать много жизней, нельзя стать высшим началом, для них, для тех, кого такая идея ранит, как сердце, нож, вот, для них дается подобная философия. И в действительности существует много уровней бытия, немного ниже уровня брахмана существует уровень нирваны, куда попадают буддисты. Нирвана — это практически невозможно описать. Это место, где нет причин и следствий, в сущности. Вот. Но за миром брахмана существует мир, где Нараяна, Вишну — это концепция Бога, которая есть в большей части мировых религий, где ему поклоняются с трепетом и благоговением. А потом приходит Шри Чайтанья, аватар божественной любви, и приносит идею Бога как Кришны. Бога, с которым можно дружить, с которым можно жить одной семьей. Мира Кришны, Галоки, где любовь настолько стирает границы между Абсолютом и душой, что Абсолют забывает о том, что Абсолют — он, слуги о том, что они слуги, они все живут одной семьей. Поэтому Веды, они много рассказывают о людях, которые очень хотят достичь высочайшего положения какой-то дешевой ценой. И они рассказывают еще очень интересную вещь о том, что некоторые имперсоналисты, которые постоянно медитируют на такое состояние, что у меня нет желаний, у меня нет страданий, я все, но я ничто, меня как бы нет, но я как бы есть, и так далее, они, я не хочу страдать, я не хочу болезней, они получают тела в какой-то момент времени, который называется ставардеха. Ставардеха — это неподвижные объекты, такие, например, как горы Гималаи или цемент. Мы такие здоровые, потому что мы цемент. Потому что, в сущности, если рассмотреть брахман и цемент, это очень похоже. Ни там ничего не болит. Твой уровень сознания действительно похож на то, что остается в глубоком сне без сновидений. Вряд ли у цемента такие яркие сны. Вот. Поэтому в действительности все желания исполняются. И в сущности вайшнавские учителя, учителя вайшнавы, они с сожалением отзываются о тех имперсоналистах, которые не стали цементом, а действительно были настолько отреченные, настолько непривязанные, настолько добрые ко всем живым существам, что они фактически пересекли, победили мир материи и постигли брахман. И Шридхара Махарадж, он говорит, это так грустно, что они подошли к вратам Вайкунхи, к вратам духовного мира, но из-за гордыни, из-за нежелания знать о чем-то кроме себя, они так и не вошли туда. Поэтому продвинутые святые, они понимают, что сияние Брахмана — это лишь занавес, завеса, которая скрывает мир Бога, его личность. И одна из самых знаменитых молитв, которая есть в Ведах, в Ишапанишаде, она звучит так. «Хиранмая напатрина сатасяпи хитаммукам, тат твам пушан апаврину сатя дхармая дриштае». «О мой Господь, твой истинный лик сокрыт ослепительным сиянием Брахмана, но я молю, устрани этот занавес и позволь познать тебя как личность». Поэтому то, о чем вы говорите, высочайшее достижение тех людей, которые идут по пути осознания собственной божественности, это стать Брахма-бутой. Брахма означает духовное живое существо, бута, Брахма — духовное, бута — существо. И это люди, которые действительно осознают себя душой. Потому что многие эзотерики современные, они говорят, что давайте на семинаре осознаем себя душой. Возьмемся за руки, закроем глаза, почувствуем маленькую частичку света и добра в нашем сердце. 10 минут мы все осознавали себя душой. Но Бхагавад-гита, она не соглашается, что это подлинный метод. Она приводит описание качества человека, который осознал себя душой. Брахма бута прасанатма, наша чати на канкашти, сама сарвешу бутешу, мат бхактим лупете парам. Что тот, кто является Брахма-бутой, тот, кто действительно осознал себя душой, прасанатма, он удовлетворен в любых обстоятельствах. Его ничто не тревожит, не терзают какие-то подозрения или вожделения, амбиции. Прасанатма, он исполнен надмирного умиротворения. Наш очати, он ни о чем не скорбит и на канкашти, и ничего не желает. Самах сарвешу бутешу относится равно ко всем живым существам, даже к врагам и соседям сверху, которые заливать могут. Вот. И даже в этом состоянии он начинает чувствовать, я превзошел этот мир, но, похоже, есть еще даже что-то большее, чем превзойти этот мир, чем осознать себя душой. Поэтому эта шлока Бхагавад-гиты, Библии восточной духовности, заканчивается ее последнее словосочетание «Мат бхактим лапете парам». И уже достигнув освобождения, осознав себя брахманом, все равно они начинают стремиться к преданности мне, к отношениям с Абсолютом. Поэтому если мистик независлив, то для него осознание брахмана, осознание положение души между духовным и материальным мирами, где у нее нет желаний, нет страданий, но и фактически нет осознания себя как личности, это лишь переходный период к отношениям с Абсолютом в вечном мире. И причина того, почему люди боятся даже слышать о том, что есть какой-то мир за пределами Брахмана, еще и в том, что в этом мире совершается много разнообразной деятельности. А можно еще сказать, разнообразной работы. И мудрецы древности, они были настолько шокированы, им было настолько больно и неприятно, что в этом мире есть работа, что целые школы ведических мудрецов, они стали серьезно работать в том направлении, чтобы найти место, где можно не работать. Потому что, ну, в общем-то, работа в любом случае это какой-то труд это какая-то боль, да? No pain, no gain. Нет боли, нет выигрыша. И поняв это, целые школы ведических мудрецов стали серьезно работать, как справиться с этой бедой, да? И их решение было такое, что надо отказаться от желаний, отречься от мира, и когда не будет деятельности, не будет желаний, следовательно, не будет и страданий. Но их философия — это в сущности философия обитателя концлагеря. Потому что если ты живешь в концлагере, то единственное твое отношение — это отношение с надзирателем, который тебя бьет. Единственный твой труд — это ты таскаешь там деревья, которые ты валишь, ну, там, какого-нибудь Шаламова почитать или Солженицына, да, вот. И твои отношения, твой труд — это мучение. Но если того же заключенного выпустить на волю, то окажется, что могут быть не только надзиратели, но и друзья, что ты можешь не только качать мышцы, тягая деревья, но ты можешь плавать на байдарке абсолютно добровольно. Вот. И подобным же образом веды, они открывают, что в высшем мире, в мире божественного, тот труд, та деятельность, которая есть, это труд любви. что там эта деятельность, это служение Абсолюту, оно не отбирает силы, а дает силы. И оно является самой сутью жизни. Вот. Поэтому один из вайшнавских учителей, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, описывая боязнь труда, боязнь отношений, боязнь бытия как личности, которая есть у имперсоналистов, у тех, кто хочет растворить свое «я», он описывал это как боязнь красных облаков. Он говорил, что коровы, они могут попасть в пожар. И потом, когда эти коровы видят закат, они сбиваются в кучу и начинают бояться. Подобным же образом имперсоналисты, они настолько ненавидят труд и какие-то отношения, которые зачастую приносят боль в этом мире, что они не могут поверить и даже допустить, что где-то существуют радостные, гармоничные отношения и труд любви, который не отнимает силы, а дарует силы. Но это боязнь красных облаков. Вот. Поэтому примерно так можно ответить на этот вопрос.
В общем, да, интересно, вы затронули тему освобождения, и в связи с этим хотелось бы спросить, а стремятся ли преданные Кришны к освобождению, и если да, то что оно для них?
Нет, в широком смысле не стремятся, потому что освобождение — это, в сущности, освобождение из-под власти материи, освобождение от вожделения. Вот. И это не может быть абсолютной целью, это может быть лишь какой-то гранью практики. Вот, поэтому есть такое понятие, как принятие благоприятного, отвержение неблагоприятного. И борьба с вожделением — это просто часть практики. Вот, поэтому существует Шикшаштха, стих, написанный в Господом Чайтании, 8 стихов, которые рассказывают о философии воспевания имени Бога. И один из этих стихов он описывает различные эффекты, которые наступают при подлинном воспевании имени Бога. Первый эффект он звучит так: «Чету дарпана марджанам». Сердце очищается от пыли материальных желаний, от вожделения. И далее сказано: «Бава маха тавагни нирвапанам», что гаснет пожар в лесу рождения и смертей. Этот пожар, это и означает то, что гаснет пожар реинкарнации, перевоплощения, это и означает достижение освобождения, достижение нирваны. И это то, на чем заканчиваются школы Будды и Шанкары. Но далее сказано: «Шейх Кайрава Чандрика Витара нам, Видя Ватху Джива нам, Ананда Мунхи Ватха нам». На следующих этапах душа начинает ощущать волны божественного мира, и она начинает ощущать свои отношения с Богом. И на более высоких этапах личность, она, наоборот, становится более подлинной. То есть фактически человек, он возвращается в тот дом, которого все мы ищем в этом мире. Поэтому освобождение, оно является частью духовной практики вайшнавов. И иногда говорится, что подлинная духовность, подлинный вайшнавизм, он начинается со ступени освобождения. Но тем не менее, только единицы в действительности могут быть на этой ступени, и все равно практика, она начинается до этого уровня, продолжается после этого уровня, и вайшнавы на идее освобождения так сильно не сконцентрированы. Они сконцентрированы на идее служения, на идее удовлетворения Абсолюта, на идее служения преданным вайшнавам. Поэтому вайшнавы, они говорят, нас не столь сильно заботит наша судьба, насколько мы спрогрессируем, придет ли освобождение, будет или не будет болеть у меня нога, рука там, или голова. Они говорят, что скорее нас интересует, насколько Господь и другие преданные будут довольны нами, насколько мы сможем сделать счастливыми других, потому что они очень благородны. Вот. И поэтому подлинных вайшнавов на земле единицы. Такие вайшнавы не интересуются освобождением.
Конечно, мы только тогда стремимся к этому.
А вот к этому, вот к этой гуманистической идее стремятся, что маджан манах палам да майту катабхаре мат прартхание мат ануграхай шаева твад бритья бритья паричарака бритья 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 се бритьям итимам смарало канатха. О мой Господь, повелители демонов Майбху и Кайтабху, я предаюсь Тебе, и вот моя единственная мольба. Пусть меня помнят и знают как слугу, слуги, слуги того слуги, который является слугой Вайшнава. Гопи бартух падака малайор даса даса нудасаха. Господь Чайтанья говорит, единственное мое желание — это быть слугой, слуги того слуги, который служит Гопи Вриндавана, самым близким спутницам Кришны. Поэтому гуманизм — это служение, гуманизм — это служение недостойным людям из-за недостойных целей, служение своим друзьям, собутыльникам. Я бегаю за бутылкой, потому что они хорошие парни. А почему они хорошие парни? Потому что они мои собутыльники. Или служение тирану, диктатору, такому как Гитлер или Сталин. Да, он строит концентрационные лагеря, но я был крестьянином, а он освободил меня от власти буржуев, поэтому я помогаю ему топить печки неверными и так далее. Вот, поэтому гуманизм — это значит ставить в центр несовершенного человека, одержимого страстями и стремящегося уничтожить других людей, которые... А мы помогаем этим людям. Это гуманизм. Но служение вайшнавам, оно превыше гуманизма, потому что вайшнавы, они отдают свою энергию абсолютному благу и абсолютному центру. Вот, поэтому служение вайшнавам превыше гуманизма. Это высший гуманизм, потому что только вайшнавы, которые обладают благородным сердцем, не желают ничего для себя, служат недвойственной истине, они не против никого. Вот. Только вайшнава в подлинном смысле являются людьми, потому что человек — это тот, кто живет идеалом, а мы в большей степени живем инстинктами. Но только вайшнавы, они являются в подлинной степени людьми, и служение им является высшим гуманизмом. И это приветствуется. Всех гуманистов.
Друзей, родственников. То, что когда я говорила о том, что вот вайшнава, не желает ничего для себя, все сразу говорят, такого не бывает. В этот мир, в этом мир корысти, и нету тут таких людей, которые бы ничего не хотели для себя, поэтому тебя просто дурят там и так далее.
Ну, нет, здесь надо просто понять две вещи. Первое, сколько на этой планете не каких-то практикующих, не людей, которые встали на путь познания истины, вайшнавизма, а сколько вайшнавов. Что говорят об этом писании? Манушинам сахасришу кашчит итата ситхае, ята там апи ситханам кашчин мам вети татватах. Из многих тысяч тех, кто стремится к просветлению, к освобождению, можно перевести и так, едва ли... Среди многих тысяч людей едва ли есть один, кто стремится к просветлению, а из многих тысяч достигших просветления и освобождения едва ли один познал Господа. Васудева сарвам ити самахатма судурлабхах. Великая душа, махатма, которая знает Господа, судурлабхах, необычайно редка. Муктанам апи ситханам нараяна параяна. Даже среди тысяч освобожденных душ, над которыми не властна материя, тех, кто знает Нараяну, Господа, таких единиц. Поэтому Штхара Махарадж, один из величайших вайшнавских учителей современности, он говорил, что по пальцам руки можно пересчитать подлинных вайшнавов, которые известны, которые являют себя на этой земле. А быть подлинным вайшнавом — это то же самое, что быть абсолютным гением. Да, точно так же, как есть единицы великих физиков, например, иногда всю физику сводят там, к физике Ньютона и физике Эйнштейна, или там, геометрии Евклида и Лобачевского. Да. Точно так же гении в любой сфере — единицы. И только такие гении, они и являются олицетворением той идеи, о которой мы говорим. Поэтому если мы будем изучать жизни вайшнавов, тех самых единиц, которые признаны как великие учителя, и также будем изучать биографии святых других духовных традиций, мы увидим, что эти люди всю свою жизнь, если мы будем изучать биографии, мы увидим, что они огромное количество сил, средств, нервов в ущерб собственному здоровью, собственной семье зачастую тратили исключительно на распространение духовного знания и служение преданным. Они работали на износ, они не жалели себя, они являли мистический поток своей жизни. И там все совпадет. Они не жалели себя. Вот. А если мы говорим о практикующих, то естественно, что практикующие — это те, кто привлеклись идеалом вайшнава. Но насколько они вайшнавы? Вот. В целом описывается, что существуют разные уровни вайшнавов. Вот. И продвинутых вайшнавов не так много. Поэтому в широком смысле те, кто глубоко заряжены духовной идеей, если мы будем непредвзяты, мы увидим в них те качества, о которых мы говорим. Потому что в сущности лидеры всех духовных движений, они потому и становятся лидерами, потому что окружающие их люди видят, как большое количество здоровья, нервов, денег. Ну, или у кого-то только здоровье, у кого-то только нервы, у кого-то только... Ну, то есть, иногда это сочетается. Иногда кто-то всю жизнь сидит в келье, так, пишет книги, да. Хотя мог бы там писать художественные книги, быть там Дарьей Донцовой, там, какого-нибудь там индийской. Ну, вот. А кто-то, он делает огромные пожертвования, мог бы там построить дачу, а кто-то все одновременно. Вот, поэтому я не могу согласиться, ну, мой жизненный опыт показывает, что я встречал людей, вайшнавов, в которых, на мой взгляд, были проявлены эти качества, они до сих пор живы. Вот, некоторые из них наши духовные лидеры, некоторые мои друзья. Вот, но я, например, вижу в них эти качества. Вижу ли я их в себе? Думаю, нет. В целом я чувствую себя скорее, ну, таким, как сотрудником церкви, то есть, ну, вот, лучше что-то делать, да, чем что-то не делать. Но очень важно понять, что, как сказать, что если мы не понимаем хорошее кино, это не значит, что хорошее кино виновато. Если мы не понимаем живопись какую-то тонкую, там, вот не нравится мне Сальвадор Дали и не понимаю этот черный квадрат, про что он, это же не живопись виновата. Вот, поэтому тонкий момент, наверное, в том, что всегда подлинно духовные люди, которые соответствуют этому принципу жертвенности, благородства, самопосвящения, они есть. Но если человек, он не хочет верить в это, то он будет игнорировать информацию об их существовании и подбирать те примеры, которые их опровергают. Более того, Бхагавад-гите Кришна, он говорит очень тонкую вещь. Я укрепляю тип веры, который имеет человек. То есть если вы считаете, что вот, допустим, вот в этой организации одни агрессивные неврастенники. Вы придете и выбежит ведущий проповедник, наорет на вас, скажет, что вы здесь стали, здесь сейчас программа будет, сейчас духовные люди придут, что торчите, отойдите вон там, комната гостевая. Вы подумаете, ну вот я так и знал, это все это материалисты, они еще хуже, чем материалисты. Но потом вы встретите, если вы вдруг что-то вздрогнет, не-не-не, а вдруг они нормальные ребята, вдруг у них есть, вы встретите того же проповедника, который будет целый день там торговать книгами, или он там с удовольствием проведет вам экскурсию. То есть в зависимости от того, какая вера есть у вас, те события, тот взгляд на реальность вы притянете. Вера — это определенная настройка реальности. Реальность подстраивается под веру. Вот. Я считаю, что я удачлив тем, что у меня есть некая вера в то, что вайшнавы — это жертвенные люди. И мне кажется, что я видел, ну, на практике, не на примере, может быть, своей жизни, но за свою жизнь. Не в своей жизни, а за свою жизнь. Примеры подобной жертвенности. Причем эти источники, они до сих пор ныне здравствуют. Этим можно обрадовать близких. Мама, те люди, которые ты спрашиваешь, по-прежнему есть. Мне кажется, немножко другое происходит в обществе. В обществе чаще говорят другое, что а вот этот человек, он отдал там 800 тысяч рублей на храм. человек очень искренне говорит, Господи, дурак какой. Ну, то есть вот это, вот это происходит. Или он постоянно там распространяет книги, стоит на улице. Ой, не повезло чуваку. Мне кажется, вот такое мышление. А то, что таких людей нет, да мне кажется, всегда они есть. Надо только поискать. Другое дело, что у этих же людей могут быть какие-то и негативные качества. Но здесь Бхагавад-гита, она говорит, а печет сударочеру, баджанте мама нане бак, садхуры васа мантавьяк, самьяк веваситохи сах. Кшипрам бхавати дарматма, шачва чантим нигачати, каунте пратиджанихи, нами бхакта пранашьяти. Что даже если человек, который встал на путь преданности мне, совершает порой дурные поступки, и тем не менее изо всех сил полностью предается процессу бхакти, следует почитать его как праведника, потому что его устремление совершенно. Очень скоро он изживет свои недостатки и обретет вечный, подлинный мир в душе. О, Арджуна, объяви каждому, что предавшаяся мне душа никогда не встретит погибели. Поэтому вайшнава не объясняет, что Господь — это не просто дыра, из которой все когда-то вывалилось, и с тех пор так и стоит, а это источник всех качеств. У нас есть какие-то качества, а Господь — это источник всех качеств, в том числе всех добрых, хороших качеств, позитивных качеств. Поэтому если мы стремимся, Бхагавад-гита говорит о Кришне, «Павитрам парамам бхаван», «Ты — источник всей чистоты». Поэтому если кто-то встал на путь служения источнику всей красоты, постепенно он обретет все качества. С другой стороны, даже милый, добрый, сострадательный, терпеливый материалист, так как он отрезал себя от этого источника, постепенно за одну или за несколько жизней утратит эту чистоту. Таким образом.
Последний вопрос, чтобы закончить, и он как бы связан с началом нашей беседы. Мы говорили много о Шанкаре, я читаю биографию, увидела там удивительный вообще совершенно яркий факт, что он в конце своей жизни написал поэму, или как это называется, не знаю точно, в которой он, в общем-то, прославил преданность бхакти Говинде, да, то есть личности Бога. То есть как это можно попасть?
Ну, Шанкара считается аватаром Шивы, и мы вообще... Никто в полной мере не представляет размах этой личности. Шанкар, он обошел всю Индию, объединил. И в то время в Индии было две группы мистиков. Первая — это были шаманы, которые служили матери земле, были нагими аскетами, поддерживали жертвенный огонь, предлагая его божеству. И второе — это ведические интеллектуалы, которые изучали писания, практиковали сложные мантры. И Шанкара, он собрал этих мистиков по всей Индии, объединил их в ордена, и он основывал эти ордена во всех частях Индии, и он называл там гири, это будет горный орден, а это будет сагара, это будет орден на берегу океана, а это будут там нагари какие-нибудь городские. Вот. И он умудрился разбить всех и шаманов, и интеллектуалов ведических на разные группы, и собственно, в этой его деятельности и появился прообраз фестиваля Кумхамела, который проходит в Индии. Вот, поэтому Шанкар, он сам был мистиком, который мог там проходить сквозь стены, выходить из своего тела. И он прежде всего вел огромную социальную, то, что мы называем социальную работу, потому чтобы сохранить духовное наследие, и он выделил две группы, Астрадхари и Шастрадхари, то есть те, кто охраняет садху, воины, и те, кто хранит наследие, вот эти вот данди-монахи. А дальше возникает вопрос, как всю эту пеструю толпу, кто-то там Дататрея поклоняется, кто-то Шиве, кто-то Вишну, на каком фундаменте им вообще общаться друг с другом. И Шанкара, он просто с точки зрения социальной, было удобно найти брахман, как такое всеобъединяющее начало, потому что каждый по своей... Да, наша душа — это действительно частичка брахмана. Вот. И это то, что душа едина у всех. Душа — это то, что всех объединяет. И также Шанкар, он видел, что Даже среди мистиков единицы, они действительно хотят служить Всевышнему. Большинство из них хотят решить свои проблемы на высшем уровне и просто освободиться от власти материи. Поэтому идея брахмавады, брахманическая, она также пропитана скрытым эгоизмом. Я бог, ты бог, мы бог. Один знакомый рассказывал, поехал с двумя такими вот джентльменами, исповедующими такую философию, в турпоход. Приехали в избушку. Ну, те были молодежи, те не были таким суровым духовенством. Они достали грибочки, скушали, и говорят, и под грибами сразу двое одновременно стали объяснять мне, что они — это бог. А он и спросил, ты какой из вас, который слева или с которой справа? Это их немножко приостановило. Вот. Но картинка была сильной. Вот. Поэтому в действительности это очень ущербная философия. Потому что, например, если все мы бог, зачем нам друг с другом общаться, и так все хорошо. Вот. Если первопричина не имеет качества и многообразия, откуда здесь появилось то, чего нет в первопричине? И также это учение не соответствует философии древних ведических текстов. В Бхагавадгите, в главе Пурушоттама йога, то есть познание высшей личности, сам Кришна, он говорит, что существует два типа душ, кхара и акхара, то есть те души, которые обусловлены материей, и те, которые свободны. Те, которые осознали себя брахманом. Но дальше он говорит, но Пурушоттама, высшая личность, превосходит и кхару, и акхару. Вот. Поэтому это поздняя философия, буддийско-шанкаритская философия, понимание этого мира как иллюзии, это поздняя философия. А оригинальная древняя ведическая философия, она говорит о том, что этот мир реален, это реальность. Но этот мир не является реальностью высшего порядка. Он подобен тени или искаженному отражению. И тот образ, который приводится в ведах, образ этого мира, это образ перевернутого древа. Уртва мула мадаша кама шватхам прахур авьяям. Корни которого вверху, а кроны внизу. В учении Платона это присутствует как учение о мире идей и в нашем мире как отражении мира идей. И возникает вопрос, тогда что же такое иллюзия? Если этот мир реален, в чем иллюзия? А иллюзия — это считать, что мы центр мира. Попытка закручивать мир вокруг себя и забвение о нашем хранителе. Причина дисгармонии — это забвение Господа. А сознание Бога, сознание Кришны — это основа абсолютной гармонии. Поэтому иллюзия — это утрата знания о хранителе, об источнике. Майя в этом. Майя — это попытка поставить в центр себя, а не лучшего друга и абсолютное благо. Поэтому это древняя, более глубокая философия, которая сохранена в Бхагавадгите, в Бхагавата-пуране. Она отличается от философии Будды и Шанкары. Потому что философия Будды и Шанкары внутренне нелогична. Она держится на эгоизме. Но оригинальная ведическая концепция, она очень глубокая и очень гармоничная. И в действительности выигрыш и счастье, которое обретает душа, на этом пути превосходит вкус слияния с брахманом без личного освобождения. Существует брахмананда, но существует кришнананда. Существует счастье избавления от страданий, но существует счастье возвращения домой, обретения друзей и лучшего друга. Это более высокая форма счастья. Шанкара писал много, но его учение о брахмане затмило собой все. Однако сам Шанкара, так как он аватар Шивы, Шанкара и значит Шива на самом деле, он знал, кто такой Господь, и на его знаменитых молитв баджа говиндам, баджа говиндам, мудхамате, сам прапте санихите нахираке, сам прапте нахиракшати, нахиракшати дукринкараны. Поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, ибо когда придет ваш конец, никакая ваша философия, даже майявады, нахиракшати, не спасет вас. Поэтому баджа Говинда мудхама мате. Поклоняйтесь Говинде, о невежественные глупцы. Мудха означает осел, глупец, написал сам Шанкара. На этой радостной ноте, я думаю, можем закончить наш эфир. Благодарю всех за внимание. Мы транслируем из Theistic Media Studio Таиланд. Месяц, апрель, скоро будет уж май.